Электронекрасовка представляет подкаст-сериал «Из Парижа в Москву на автомобиле». В 1908 году российский инженер и философ техники Павел Энгельмейер вместе с сыном Володей совершает вояж из Парижа в Москву на купленном во Франции автомобиле «Дарак». Энгельмейер тщательно описывает автопробег, рассказывая о дорожных впечатлениях, происшествиях и трудностях первых автолюбителей. Эпизод 8, в котором Павел Энгельмейер придумывает учение терапсихология, описывает, как вести себя шоферу с различными животными на дороге, делает вывод, что гуси не опасны, а петухи – глупцы, и между рассуждениями достигает Бобруйска.
Глава 21. Терапсихология. Кстати, о пугливости животных. Езда на автомобиле перед вами обнаруживает психологию разных животных, так что автомобилист делается терапсихологом, если позволить себе такое новое слово. И каждое животное пугается по-разному. Корова стоит и безучастно, опустив хвост, смотрит на вас, и вдруг в последнюю минуту, задрав хвост, бросается безо всякого соображения, иногда прямо под вас. Поэтому коров приходится опасаться. Быка бояться нечего, он, очевидно, считает ниже своего достоинства уделять внимание какому-нибудь автомобилю. Свинья бывает разная. Если она предается кейфу в грязной луже или когда дородную мамашу теребят с полдюжины поросят, то такая свинья ничего не предпримет. Но опасна трудолюбивая свинка, которая, нервно моргая хвостиком, хлопотливо роет край шоссе в блаженном неведении совершаемого преступления. Такая свинья опасна тем, что она вас видит только в последнюю минуту и бросается к своему дому, часто поперек нашей дороги. Но что всего досаднее, так это куры. Где бы курица ни была, она непременно должна перебежать вам дорогу. Иная едва ковыляет, вся распухшая от яйца, которое сейчас должна снести. И ходила мирно, совсем даже не на шоссе. Куры, по-моему, отнимают всего больше скорости у нас на Руси, как в Чехии гуси, как в Германии дети. Не могу тут же не помянуть с честью геройской смерти красавца-петуха под моими колесами. Это был худой, ногастый боксер с остатком алого гребешка на бекрень. Очевидно, полагавший, и совершенно справедливо, что главная красота петуха – это хвост, главная добродетель – это догнать всякую курицу, и главное достоинство – не жалеть себя в оберегании своих жен. Он зорко следил за приближающимся автомобилем, грозя ему своим обрывком гребешка. Но так как автомобиль, несмотря на это, все-таки приближался, то он одним взглядом окинул своих жен и видит, что одна из них переходит через дорогу. Наскоро долбанув клювом ближайшую курицу, он бросился через шоссе за непослушной, и, конечно, через 2 часа его бренные останки кипели в котле в русской печи. Гуси не опасны. У нас они заранее спасаются сначала бегством, потом все взлетают очень живописно. Собаки относятся очень различно. Иная, молча поджав хвост, удирает. Другая в безопасности надрывается, лает на вас. Но всего жальче тех удалых собак, которые привыкли скакать впереди тройки. Они бросаются перед вами, не рассчитав вашей скорости, и, конечно, попадают под колеса. От больших собак нередко бывали крушения. А маленькая собачка отделывается только испугом, так как автомобиль часто проносится над ней. Ну вот теперь лошадь. Это же ведь главная встреча и главная помеха на тернистом пути автомобилиста. Лошади относятся к автомобилю различно. В общем, можно сказать, что ночью с фонарями лошадь всего безопаснее. Она совершенно ослеплена, терроризирована и ничего не предпримет. Днем, хотя и встречаются лошади, относящиеся к вам очень спокойно, но это лишь заморыши, живущие всю жизнь за 15 минут до голодной смерти. Либо степные кобылы, если же ребенок, тут же с ней. Такая мамаша никогда не позволит себе дергать, прыгать. Да ей и некогда. Она взглядом зовет к себе ближе жеребенка, и он моментально скачет к ней. Еще приятен тип лошади нерешительный. Она присаживается на все 4 ноги, топочет, иногда вскидывается на дыбы, но это все ничего. Вы успеете проскочить, не нанося ей никакого вреда. Но вот начинаются типы опасные. Иная лошадь вроде коровы. Издали остановится и вперится у вас неподвижно. Это очень опасно, потому что в последнюю минуту последует скачок бог знает в какую сторону. И все-таки лучше проскочить, потому что всякая лошадь пропитывается испугом не сразу, а требует для этого некоторого времени. Не дай бог пропустить это время. Если вы проскочили, то и она цела. А если нет, то лошадь либо бросается с возом через канаву, либо вам поперек. А опасна вот какая лошадь, которая сразу начинает пятиться, выворачивая воз так, что если вы не проскочите с быстротой молнии, то она вам непременно оторвет крыло задними колесами воза. На днях я мог убедиться, что лошади в России отлично понимают по-русски. Было дело так. Ночью с фонарями пришлось остановиться для того, чтобы осмотреть впереди дорогу. Рейман ушел, а я один остался. Слышу, сзади едут. Черные силуэты медленно движутся прямо на автомобиль. Я сошел, стал сзади навстречу едущим и стал стыдить проезжающих за то, что едут прямо на коляску. Остановились. Я показываю налево, где вполне просторно проехать. Неизвестные тотчас беспрекословно взяли влево, осторожно объехав автомобиль, чтобы его не зацепить и самим не пострадать. Когда же вазы въехали в полосу, освещенную ацетиленом, то оказалось, что из обоих вазов торчали только ноги. Так что я разговаривал с лошадьми. Тут только я вспомнил, что было воскресенье, а под вечер всякий должен был хоть немножко быть казенным. Очень часто лошадь бы ничего, но ее пугает и портит возчик. Едет он и дремлет. Вдруг автомобиль. Шаром он скатывается, хватает вожжи, давно запутавшиеся в колесах, дергает незнузданную лошадь, накидывает ей на храп шапку, затрудняя дыхание. И все это нервно, беспорядочно. Ну, лошадь и взбесилась. А у хорошего кучера никогда лошадь ничего не сбалует, как бы сама ни боялась. И вам безопасно. И общее правило таково. Чем лошадь слабее и хуже, тем она сильнее испугается. И наоборот. Чем сильнее и рослее, тем спокойнее. Но в лошадях я встречал еще следующую особенность. Представьте себе, что вы едете по пустому шоссе. Сбоку, в шагах в 100, на лугу пасутся лошадь. Из них одна, вглядевшись в вас, начинает скакать. Прежде игриво, чтобы размять ноги, а потом все шибче и шибче, потом уже во весь опор. И что всего страшнее, такая лошадь из кожи вон лезет, чтобы выбраться на шоссе и вам перебежать дорогу или скакать перед вами. Это всего опаснее и скучнее. Вы прибавляете ходу, и она тоже. Вы отстаете, и она отдыхает. Вы берете направо, и она направо. Вы налево, и она тоже. Очень нажимать на нее опасно, потому что она во всякую минуту может поскользнуться. И вот приходится ноги на педалях гнать ее, покуда она не устанет. Это какой-то гипноз, какое-то внушение на расстоянии. Лошадь издали видит ваше быстрое движение. Тут нет у ней мысли об опасности, о преследовании. Просто ваше движение передается ей механически и притягивает ее как магнит. Антилопы и дикие козы тоже отличаются этим свойством, и арабы пользуются им для охоты. Завидев табунок антилоп или коз, но далеко вне выстрела, араб начинает сразу скакать, но не прямо на коз, а немного в сторону. Козы начинают скакать тоже, но не наутек, а сначала параллельно, а потом непременно пересекают арабу путь. И вот в это время, несмотря на свою невероятную резвость, они бывают на расстоянии выстрела. То же самое видел князь Баргезе в монгольской степи. Стадо антилоп, пасшееся далеко в стороне, скакало табуном сначала параллельно, а потом пересекло дорогу автомобилю. Достигнув этого, стадо мгновенно рассыпалось во все стороны. О зайцах я уже рассказывал. А недавно в Смоленской губернии мы также гнали лисицу. Проезжали мы по лесистой пустынной местности. Было совершенно темно. И только мои могучие фонари гнали перед собой на полверсты полосу яркого света. Вдруг в этой полосе появилась лисичка. Постояла, глядя на нас перламутровыми глазами, ничего не видя и не понимая, ослепленная. Только поняв по шуму, что опасность приближается, она бросилась от нас напрямик. И пошла травля. Я уже сильно нажимал на нее, уже ясно видел пушистый хвост с белым кончиком, когда из темноты появился встречный обоз. Пришлось замедлить ход. Лисица, испугавшись повозок, вильнула в сторону и потонула во мраке. Глава 22. Белоруссия. Впрочем, и мое воображение вильнуло в сторону от рассказа. Итак, мы едем из Бреста до Березы. Подъезжая, я скоро заметил развалину и сфотографировал ее на другое утро. Это оказался действительно интересный старый католический монастырь во имя Святого Креста. По преданию, рассказанному мне местными жителями, здесь были лет 300 тому назад непроходимые девственные леса, в которых часто охотился воевода Лев Сапега, которого называют здесь Сапеха. В одну из таких охот его собаки погнали какого-то зверя. Пошла гоньба через дебри и болота. Невидимый вепрь уходил от собак с невиданной скоростью так, что Сапега верхом на коне, от которого до сих пор не уходил ни один зверь, догадался, что тут дело непросто. Он трубил в рог, желая остановить гончих. Он старался обогнать их по редким полянам, желая пресечь им дорогу и схлопать арабникам с этого следа, который тем более внушал ему суеверный страх, что уходил прямой линией в самую непроходимую лесную глушь. Но собаки никогда еще не гнали так дружно и так жарко.
Осенние сумерки скоро наступили, и гоньба прекратилась, потому что и Сапега на коне, и вся стая гончих завязли в болоте. Сафега оказался один. Никто из его охотников не имел такого коня, и, наверное, все завязли кое-где по безбрежному лесу, который замолк и замер, как могила, как только собаки замолчали. Слезши с коня, утопая сам, Сапега все-таки помог коню выправить свои ноги из тины и стать на переплетенные корни. Земли под ногами не было. Собаки одна за другой собрались вокруг Сапеги и едва ютились по кустам. Сам он искал хоть сухой кочки, чтобы не провести ночь по пояс в холодной осенней воде. А между тем вокруг все потонуло в черной октябрьской мгле. И вот действительно ему удалось с большими усилиями найти кочку земли, из которой торчало какое-то сухое дерево. Здесь он мгновенно заснул сном усталого богатыря. И что же он видит, проснувшись на заре? Он лежит, окруженный стаей своих гончих, на мягком кху приветливой лужайки, а его конь мирно щиплет сочную траву. А сухое дерево на его кочке вовсе не дерево, а старый деревянный высокий крест, поросший зеленым мхом. И на этом месте Сапега основал монастырь. Позже вокруг монастыря образовался поселок, называемый до сих пор Картуз-Береза, потому что монастырь принадлежал к картезианскому ордену. Но так как монастырь этот служил убежищем революционеров во время польского восстания 1863 года, то он был тогда же разрушен и упразднен. И вот теперь вы гуляете внутри каменной, местами обвалившейся ограды по кучам мусора, образовавшего холмы, поросшие орешником и рябиной. А посредине все еще высится центральная массивная часть бывшего храма со знаками обвалившихся сводов. Впрочем, здесь же приютился небольшой польский костел с домом ксёндза, да и сам монастырь понемногу возобновляется на чьи-то деньги. А вокруг ограды мы застали сотни распоряженных вазов, и палатки, и костры. Оказывается, что ежегодно 14 сентября, в праздник Крестовоздвижения по православному календарю, к этому месту стекаются католики из далеких концов Литвы и остаются здесь несколько дней. Переночевали в Погодине. Автомобиль ночевал в Риге. И вот наступает дорога, такая ровная и прямая, а по сторонам такой однообразный пейзаж, что не взыщите, любезный читатель, если об ней скажу, тем меньше, чем больше верстовых столбов пробегало слева от меня. Да и что эти столбы? Они считают версты только между почтовыми станциями. 17-20 верст. И так утомительно проходят мимо вас все те же цифры, 5, 8, 13, что вы перестаете на них смотреть. Никакой от них пользы нет автомобилисту. А ваша дорога до того однообразна, что воображение дополняет картину, в особенности в сумерки. И вам кажется, что горизонтальная полоса перед вами вовсе не горизонтальна, а круто идет в небо, либо спускается прямо под воду какого-то молочно-голубого океана. Встречи были редки, и мы шли очень успешно, со скоростями в 50 и 60 верст в час. Это немного веселило дорогу. Только подлетая к мосту, приходится несколько остерегаться и издали хорошенько рассматривать, хорош ли. И вот так-то мы сделали хороший перегон в 300 слишком верст и приехали в Бобруйск. Я боялся Бобруйска, так как из учебников географии знал, что Бобруйск – это крепость. Я боялся таких же объездов, как около Бреста. Ничего такого не оказалось. А когда я на следующий день пошел гулять, чтобы полюбоваться окрестностями, то оказалось, что крепость, хотя и существует, но, очевидно, упразднена. Почему? Не знаю. Не с кем было даже об этом поговорить. Может быть, от того, что она, в сущности, защищает не Москву, а от Москвы. А может быть, от того, что стоит слишком на юру, современные крепости скрываются. Из Бобруйска мы выехали 19 сентября. Город скоро кончился. Дорога пошла направо, огибая цитадель. На нашей карте цитадель отмечена красной звездой. Дело в том, что мы не нашли в Варшаве никакой другой карты, кроме немецкой, захватывающей полосу от Берлина до Москвы и совершенно откровенно назначенной служить руководством для немецких офицеров на случай похода по Западной России. Поэтому наиболее ясно обозначены крепости. Русские названия, выдержанные в польской орфографии, были совершенно верны, и ошибку в направлении шоссе удалось подметить только близ Подольска. Бобруйская крепость лежит на высоком берегу Березины. Огибая ее и спускаясь к понтонному мосту через Березину, я вспомнил, что немного севернее этого места происходила знаменитая и грустная переправа наполеоновских войск, стоившая французам нескольких тысяч жизней. Мы находились в самом сердце обширного Днепровского бассейна, имеющего здесь поперечник верст в 700. Вся местность носит один характер. Масса рек, впадающих в Днепр и его притоки, все имеют общее направление поперек нашего шоссе. Поэтому оно пологими волнами переходит из одной долины в другую. Наконец, у Рогачева открылась перед нами и сама долина Днепра. Вид был редкостный по своей обширности и красоте. Но нечего было и думать о его фотографировать. Аппарат выхватывал такую ничтожную часть. Днепр мы переехали на пароме, очень прочном. Вскоре мы миновали почтовую станцию Довск, поражающую тем, что отсюда идут 4 шоссе как раз на все 4 стороны света. А далее шоссе побежало по насыпи длиной верст 50. Можно себе представить, чего оно стоило. Разве за границей имеют представление о таких протяжениях при таком редком населении? Сколько за границей было бы домов и сел на этом шоссе, столько здесь озер и болот. Впрочем, вот и поселение. 6 верст тянется село с очень характерным названием «Пропоиск». А вот и городок Чириков, и существование которого я имел очень смутное представление. Несмотря, однако, на последние обстоятельства, здесь нашелся бензин, и мы его прикупили. И поехали дальше. Но вот под Кричевым нас ожидал мост, испорченный весенним паводком и до конца сентября не исправленный. Да и когда же было в самом деле починить? Когда мост размыло в марте, то немедленно о нем затеялась административная переписка. Мастер написал дистанции. Дистанция написала конторе. Контора написала отделению. Отделение написало отделу. А отдел немедленно написал округу. Округ решил безотлагательно, постановил резолюцию, которая пошла по тем же нисходящим ступеням, по которым восходило извещение о размыве. Дошла ли резолюция до моста и когда? Не знаю. Но когда мы до него доехали, то он в ожидании этой самой резолюции принял такие удивительные наклонности, что не надо было быть ни журналистом, ни портным, чтобы искать лучше броду. И обыватели в самом деле проторили сухопутный объезд вокруг злополучного моста. И нам пришлось проехать этим объездом, немилосердно муча машину на малых передачах, чтобы не застрять в сыпучем песке. За сотню верст дальше встретился опять подобный объезд. Но здесь не было даже и моста, а просто дорожному мастеру понадобилось занять все шоссе щебнем для его ремонта. К сожалению, мы в этом поздно убедились, так как подъехали вечером с фонарями и видим. Шоссе перегорожено загородкой, а след идет направо. Здесь объезд оказался болотистым, и мы ни за что не переехали бы без помощи каких-то молодцов, бог знает откуда появившихся. Вообще, я заметил следующее. Как бы дикая пустынная местность ни была, стоит только остановиться на автомобиле, как из земли появляется народ, особливо ежели предвидится на чай и за пособление. В Рославле решили заночевать. Подъезжаем к городу. Вдруг застава опущена, и нас останавливают. Что такое? Ядя должен заплатить за 4 лошади 42 копейки. Почему? Таководе постановление Смоленского губернского земства. Я была на дыбы, но меня успокоил смотритель, очень добродушный старик, говоря, что с 1 сентября каждый канабель платит. Ну что я могу жаловаться в Смоленское земство, так как мне дадут квитанцию с надписью «За канабель». Но тут писарь из грамотных не выдержал и поправил. Странно только то, что в Юхнове, тоже Смоленской губернии, ничего не взяли. В Рославле я знал об этом заранее, мы встретим господина Лелюе, которого придется взять с собой до Москвы. Меня очень интересовала эта встреча, потому что Лелюе – это большое имя в международных автомобильных сферах. Благодаря своему путешествию пешком по Сибири, он, собственно, и подготовил необходимые сведения о дороге для гонки Пекин-Париж. Он же подготовил там и станции бензина и масла. И действительно, нас Лелюе ждал в Рославле. Переночевав, мы на следующее утро, 20 сентября, выехали уже втроем. Это был базарный день. Не пожелаю этого ни другу, ни недругу. Это уже не просто встречи, а прямо едут гусем. И все это на вас лезет, всю дорогу загораживает. Все это пугается. И лошади, и люди. Все дергается, пятится, норовит либо поперек дороги, либо в канаву, все храпит и ругается. 10 раз пришлось остановить и заглушить машину. 5 раз надо было сойти и провести лошадь под узцы. Одна лошадь оказалась особенно пугливой и непослушна. В тележке сидели всего 2 женщины. Никакие уловки не могли заставить лошадь пройти мимо смирно стоящего автомобиля. Тогда знаете ли, что я сделал? Взял платок одной из женщин и тщательно завязал глаза лошади, оставив свободным храп. И все-таки лошадь не хотела поворачивать в сторону автомобиля. Тогда я начал ее водить кривыми линиями. Она завертелась и дала себя провести. Многие распрягались позаранку. Другие сворачивали на боковые съезды, даже назад. У одного лошадь сама круто поворотила и понесла. Опять пришлось остановиться. Подъезжая к Юхнову уже в полную ночь, так как было 8 часов, я вдруг заметил впереди что-то странное. Из тьмы на нас бежит лошадь в дуге, а повозки не видно. Когда же она, остановившись круто, поворотила назад, тут только я увидел, что за ней болтается на оглоблях только передняя ось от повозки с колесами. Ясно было, что лошадь только разнесла повозку. Она немедленно махнула через канаву, освободив нам дорогу. Но мы не захотели приезжать, не оказав посильной помощи. Оставив машину, мы с Рейманом бросились ловить лошадь, которая скоро далась потому, что вожжи навертелись в колеса. Лошадь оказалась смирной и была утешена присутствием людей. Она не боялась даже автомобиля, а, видно, дрожала от пережитых страхов. Распутав вожжи, мы вывели лошадь на шоссе и привязали ее к телеграфному столбу. Сели и поехали очень осторожно, потому что я все ждал наехать на место происшествия. И в самом деле наехали. Задок от тележки и в нем ругающийся человек в сильном казенном состоянии. На силу ему втолковали, что он найдет свою лошадь у телеграфного столба. И проехали. Едем дальше. Опять что-то странное. На шоссе огромный камень, который из-под воль выяснился, освещенный фонарями. Сбавляю ход и вижу, что это не камень, а человек. Сидит и сам с собой рассуждает. Было это среди деревни. И мы поехали дальше.
Над подкастом работали. Текст читает Ростислав Амелин, поэт, сотрудник библиотеки имени Николая Алексеевича Некрасова. Звукорежиссеры: Павел Рябинин, Николай Михалевский, Олег Лейнов, Анатолий Соломатин. Заставка: Даниил Тверской, Олег Лейнов. Редакторы: Илья Старков, Инна Маркова. Сценарий подкаста основан на книге «Из Парижа в Москву на автомобиле без шофера», изданной в 1909 году. Книга оцифрована и доступна для чтения на электронекрасовке. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва, 2021 год.